Димитрий успел между тем смирить Литву. Славный Ольгерд умер в 1377 году не только христианином, но и схимником, по убеждению его супруги Иулиании и печерского архимандрита Давида, приняв в крещении имя Александра, а в монашестве Алексия, чтобы загладить свое прежнее отступление от веры Иисусовой. Некоторые летописцы повествуют, что он гнал христиан и замучил в Вильне трех усердных исповедников Спасителя, включенных нашей церковью в лик святых. Но литовский историк славит его терпимость, сказывая, что Ольгерд казнил 500 виленских граждан за насильственное убиение 7 францисканских монахов и торжественно объявил свободу веры. Смерть сего опасного властолюбца обещала спокойствие нашим юго-западным границам, тем более, что она произвела в Литве междоусобие. Любимый сын и преемник Ольгердов Егайло, злодейски умертвив старца Кестутия, принудил сына его, молодого Витовта, искать убежище в Пруссии. Андрей Ольгердович Полоцкий, держав сторону дяди, ушел в Псков, дал клятву быть верным другом россиян и приехал в Москву служить великому князю. Перемирие, заключенное с Литвою в 1373 году, было давно нарушено, ибо москвитяне еще при жизни Ольгерда ходили осаждать Ржев. Пользуясь раздором его сыновей, Димитрий в начале зимы 1379 года отрядил своего брата, Владимира Андреевича, князей Волынского и Полоцкого, Андрея Ольгердовича с сильным войском к Стародубу и Трубчевску, чтобы сию древнюю собственность нашего Отечества снова присоединить к России. Оба города сдались. Но полководцы Димитриевы, как бы уже не признавая тамошних обитателей единокровными братьями, дозволяли воинам пленять и грабить. В Трубчевске княжил брат Андреев Димитрий Ольгердович. Ненавидя Егайла, он не хотел обнажить меча на россиян. Дружелюбно встретил их с женою, с детьми, со всеми боярами и предложил свои услуги великому князю, который в благодарность за то отдал ему Переславль-Залесский с судом и с пошлиною. Таким образом, Димитрий мог надеяться в одно время и свергнуть иго татар, и возвратить отечеству прекрасные земли, отнятые у нас Литвою. Сия великая мысль занимала его благородную душу, когда он сведал о новых грозных движениях Орды и долженствовал остановить успехи своего оружия в Литве, чтобы противоборствовать Мамаю. Но прежде описания знаменитейшего из воинских подвигов Древней России предложим читателю церковные дела сего времени, коими Димитрий, несмотря на величайшую государственную опасность, занимался с особенной ревностью. Еще в 1376 году патриарх Филофей сам собою поставил Киприана, ученого сербина, в митрополиты для России. Но великий князь, негодуя на то, объявил, что церковь наша, пока жив святой Алексий, не может иметь другого пастыря. Киприан хотел преклонить к себе новогородцев и сообщил им избирательную грамоту Филофееву. Архиепископ и народ ответствовали, что воля государя московского в всем случае должна быть для них законом. Отверженный россиянами, Киприан жил в Киеве и повелевал литовским духовенством в надежде скоро заступить место святого Алексия, ибо сей добродетельный старец уже стоял на пороге смерти. Но великий князь в мыслях своих назначил ему иного преемника. Между всеми московскими иереями отличался тогда священник села Коломенского Митяй умом, знаниями, красноречием, острую памятью, приятным голосом, красотою лица, величественную наружностью и благородными поступками. Так что Димитрий избрал его себе в отцы духовные и в печатники, то есть вверил ему хранение великокняжеской печати, сан важный по тогдашнему обычаю. Со дня на день возрастала милость государева к сему человеку, наставнику, духовнику всех бояр, равно сведущему в делах мирских и церковных. Он величался как царь, по словам летописцев, жил пышно, носил одежды драгоценные, имел множество слуг и отроков. Прошло несколько лет. Димитрий, желая возвести его на степень еще знаменитейшую, предложил ему заступить место спасского архимандрита Иоанна, который в глубокой старости посвятил себя тишине безмолвия. Хитрый Митяй не соглашался и был силою введен в монастырь, где надели на него клобук инока вместе с мантию архимандрита, к удивлению народа, особенно к неудовольствию духовных. «Быть до обеда бельцем, — говорили они, — а после обеда старейшиною монахов есть дело беспримерное». Сей новый сан открывал путь к важнейшему. Великий князь, предвидя близкую кончину святого Алексия, хотел, чтобы он благословил Митяя на митрополию. Алексий, искренний друг смирения, давно мыслил вручить пастырский жезл свой кроткому игумену Сергию, основателю Троицкой лавры. Хотя Сергий, думая единственно о посте и молитве, решительно ответствовал, что никогда не оставит своего мирного уединения, но святый старец, или в надежде склонить его к тому, или не любя гордого Митяя, названного в иночестве Михаилом, отрекся исполнить волю Димитриеву, доказывая, что сей архимандрит еще новоук в монашестве. Великий князь просил, убеждал митрополита, посылал к нему бояр и князя Владимира Андреевича. Наконец успел столько, что Алексий благословил Митяя, как своего наместника, прибавив: «Если Бог, Патриарх и Вселенский Собор удостоят его править Российскую Церковью». Святой Алексий в 1378 году скончался, и Митяй, к изумлению духовенства, самовольно возложил на себя белый клобук, надел мантию с источниками и скрижалями, взял посох, печать, казну, ризницу митрополита, въехал в его дом и начал судить дела церковные самовластно. Бояре, отроки служили ему, ибо митрополиты имели тогда своих особенных светских чиновников, а священники присылали в его казну известные оброки и дани. Он медленно готовился к путешествию в Царьград, желая, чтобы Димитрий велел прежде святителям российским поставить его в епископы, согласно с уставом апостольским или номоканоном. Великий князь призвал для того всех архиереев в Москву. Никто из них не смел ослушаться, кроме Дионисия Суздальского, с твердостью объявившего, что в России один митрополит законно ставит епископов. Великий князь спорил и, наконец, уступил к досаде Митяя. Скоро обнаружилась явная ссора между сим нареченным митрополитом и Дионисием, ибо они имели наушников, которые старались усилить их вражду. «Для чего, — сказал первый архиерею Суздальскому, — ты до сего времени не был у меня и не принял моего благословения?» Дионисий ответствовал: «Я епископ, а ты поп. И так можешь ли благословлять меня?» Митяй затрепетал от гнева, грозил, что не оставит Дионисия и попом, когда возвратится из Царьграда, и что собственными руками спорит скрижали с его мантией. Епископ Суздальский хотел предупредить врага своего и ехать к патриарху, но великий князь приставил к нему стражу. Тогда Дионисий решился на бесчестный обман. Дал клятву не думать о путешествии в Константинополь и представил за себя порукою мужа, славного добродетелю троицкого игумена Сергия. Получив же свободу, тайно уехал в Грецию и ввел невинного Сергия в стыд. Сей случай ускорил отъезд Митяя, который уже 18 месяцев управлял церковью, именуясь наместником. В знак особенной доверенности великий князь дал ему несколько белых хартий, запечатанных его печатью, дабы он воспользовался ими в Константинополе сообразно с обстоятельствами, или для написания грамот от имени Димитриева, или для нужного займа денег. Сам государь, все бояре старейшие, епископы проводили Митяя до Оки. В Грецию же отправились с ним три архимандрита: московский протопоп Александр, несколько игуменов, шесть бояр митрополитских, два переводчика и целый полк, как говорят летописцы, всякого рода людей, под главным начальством большого великокняжеского боярина Юрия Васильевича Кочевина-Олешинского, собственного посла Димитриева. Казну и ризницу везли на телегах. За пределами рязанскими, в степях половецких, Митяй был остановлен татарами и не испугался, зная уважение их к сану духовному. Приведенный к Мамаю, он умел хитрую лестью снискать его благоволение, получил от нового тогдашнего хана Тюлюбека, Мамаева племянника, милостивый ярлык, достиг Тавриды и в генуэзской Кафе сел на корабль. Уже Царьград открылся глазам российских плавателей. Но Митяй, как второй Моисей, по выражению летописца, долженствовал только издали видеть цель своего путешествия и честолюбия. Занемог и внезапно умер, может быть, весьма естественно, но в таких случаях обыкновенно рождается подозрение. Он был окружен тайными неприятелями, ибо уверенный в особенной любви великого князя, излишнюю своей гордостью оскорблял и духовных, и светских чиновников. Тело его свезли на берег и погребли в Галате.